Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 мая, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях дня, продолжаем следить за лентами новостей и изучать карту московских пробок. В городе шестибальные пробки, так считает и Яндекс, с этой оценкой согласен Центр организации дорожного движения. Машин, судя по статистике, не очень много, но, видимо, они все припарковались. Сейчас передвигается 525 тысяч 94 автомобиля. Это на 17% меньше обычной для этого времени нормы. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это турецкая история с ракетами С-400. Сегодня объявлено, что турецкие военные уже в России приступили к обучению работе с этими комплексами, несмотря на то, что, напомню, американцы достаточно жестко ставят перед турецкими властями вопрос о том, надо ли вообще эти комплексы у русских покупать. Первая тема, а вторая тема — это сообщение о том, кто удостоился в этом году международной букеровской премии. Джоха Аль-Хартхи из Омана. Она получила награду за роман «Небесные тела» о жизни трех сестер из одной из оманских деревень. Это обсуждение в ближайшие 20 минут. Напомню, прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 7373948, код города 495. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, цитирую по ТАСС, это заявление министра Лаврова: на саммите ОДКБ в ноябре будут представлены предложения об укреплении афгано-таджикского пограничья.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу Турции. Военные из этой страны приступили в России к обучению работе с комплексами С-400. Такое заявление сделал сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар. Группа наших военных, говорит он, телеканал NTV, есть такой телеканал в Турции. И вот в интервью этому телеканалу Хулуси Акар говорит: группа наших военных отправилась в Россию для обучения работе на С-400, и оно уже началось. До этого Анкара говорила, тут уже я цитирую РИА Новости, что не откажется от планов приобрести российские зенитные ракетные комплексы, и первая партия должна поступить в страну в июле. Но тут ведь что произошло? США и до этого выступали резко против. Они говорили, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. А теперь и вовсе Соединенные Штаты дали Турции время до 2 июня, чтобы Турция отказалась от закупки российских систем в пользу американских «Патриот». Если они этого не сделают, Вашингтон обещает задержать или отменить поставку туда, в Турцию, новейшие самолеты F-35. А там контракт на 100 самолетов. Фридун Усмолов к нам присоединяется, заместитель директора Центра изучения современной Турции. Фридун, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стоит ли расценивать сегодняшнее заявление турецкого министра обороны как ответ на этот американский ультиматум?
Ну, можно считать, что это ответ своеобразный, но все-таки мы понимаем, что в настоящий момент Соединенные Штаты ведут широкомасштабную экономическую войну со всеми странами, включая своих близких партнеров. И для этот шаг, ультиматум, который прозвучал, и сроки, которые определены, на самом деле вызывает много вопросов. Какова же все-таки цель Соединенных Штатов, что они хотят этим сделать? Тут дело в том, что все-таки очевидно, что тот контракт, который подписан, тот он реализуется и близок уже к завершению, и назад пути у Турции в данной ситуации не видится. Да, таких, сложно предположить, что Турция откажется в сложившихся ситуациях от такого, как бы, скажем, важного для обеспечения национальной безопасности Турции проекта, как закупка систем противовоздушной обороны.
Все-таки, раз уж вы говорите, надо бы понимать, что на самом деле хотят американцы, то давайте все-таки поговорим, а что на самом деле хотят турки, когда они делают подобного рода заявления или работают над таким контрактом с русскими. Ведь, в общем, понятно, что если Турция страна НАТО, то когда она покупает, так или иначе, все равно ведь говорят о вероятности того, что Россия противник НАТО. Так вот, когда она покупает у вероятного противника НАТО вооружение, это проблема.
Конечно, это проблема, если исходить из того, что Турция рассматривает Россию как противника.
Да, но очевидно, Турция в НАТО.
Да, она в НАТО. Она, кроме того, что она НАТО, она одна из, как бы, скажем, ведущих, из сильнейших армий стран-участниц НАТО, да, то есть и по количеству солдат, и по количеству, как бы скажем, военной техники Турция находится в авангарде сил НАТО. Но между тем, последняя, скажем так, история развития двухсторонних отношений Турции и России за последние 15 лет, все-таки она развивалась в более другом ключе, в ключе добрососедства, в ключе партнерства. И в этом плане, естественно, за последнее время, скажем так, осознание Турции того, что Россия не является врагом, а является партнером, оно доминирует. И в противовес этому за последние несколько лет, включая 4-5 лет, мы наблюдаем расхождение во многих позициях мнения между Анкарой и Вашингтоном. И в силу этого, конечно же, что ожидает? Естественно, для Турции вопрос обеспечения национальной безопасности, оно стоит прежде всего, несмотря на то, что она является членом страны, членом НАТО, то есть она прежде всего заботится об обеспечении собственной безопасности, а не обеспечении безопасности блока в целом.
Тогда, смотрите, можно ли полагать так, что подобного рода решения Турции означают, что они так или иначе готовы с НАТО расстаться?
Конечно же, Турция не хотела бы расставаться с НАТО, да, то есть это понятно, что нахождение в Североатлантическом блоке обеспечивает Турции определенные дивиденды в экономическом плане, в плане безопасности, но вместе с тем мы должны понимать, что Турция находится сегодня в том регионе, в котором идет на протяжении последних, скажем так, почти 18 лет достаточно широкомасштабное военное действие, начиная с Ирака, там, Сирии и других. И, естественно, и Сирия, и Ирак, они являются непосредственными, как бы скажем, соседями Турции, они граничат с ней. Соответственно, для Турции она вот на протяжении последних 10 лет, наверное, постоянно напоминает своим партнерам по странам НАТО, что она является страной, которая граничит с этими странами, и ей необходимо обеспечить свою безопасность в целом, и в том числе и как бы воздушное пространство. Но со стороны НАТО таких, как бы скажем, каких-то шагов в сторону того, чтобы все-таки обеспечить безопасность Турции и покрыть ее желания, не происходило. Да, если исключить то, что вот в последнее время Соединенные Штаты все-таки решили и заявили о том, что если Турция откажется от системы С-400, то она готова продать ей свои системы Патриот. Но это прозвучало уже после того, как уже все, скажем так, если можно сказать, мосты уже были сожжены со стороны Турции, в плане того, что она уже подписала контракт, она уже вошла под определенные обязательства.
Ну да, насколько я понимаю, официальная позиция Турции, они ведь объясняют, мы хотели купить у американцев, но так и не дождались от них необходимого предложения на этот счет и пошли к русским.
Конечно, да, но и нужно понимать, что если мы сейчас будем исходить из того, что все-таки вот Турция, она откажется от покупки С-400 и согласится покупать систему Патриот, но на то, чтобы опять же эта система вот противовоздушной обороны американская пришла до Турции, ее как бы установили, ее как бы начали ей пользоваться, опять потребуется примерно 3-4 года для всего этого. А у Турции сегодня таких сроков просто-напросто нет. Это можно рассматривать в плане того, что параллельно, как бы скажем, сегодня Соединенные Штаты накаливают ситуацию вокруг Ирана, да, то есть это на протяжении последних 3-4 лет это продолжается, и вот последнее развитие событий вокруг Ирана, то, что вот опять же Соединенные Штаты начали настаивать и угрожать Ирану, они опять же параллельно создают определенные нервозности, определенные, как бы скажем, вопросы с безопасностью у Турции, которые опять же граничат с Ираном, да, в этом плане.
Можно еще один вопрос задать в этой связи? Валерий, наш слушатель, вот пока мы с вами говорили, написал, раскрутят они там наши С-400 по винтику, и, как он написал, деклассируют потом, мы так ведь с зарубежными приборами делаем. Возвращаясь к тому, что Турция это все-таки член НАТО, не получится ли так, что мы поставляем туда свои приборы С-400, и они что-то в результате того, что они получат их в пользование, узнают того, чего знать не должны.
Ну, скорее всего, все-таки производство ракет, да, это не такое дело, чтобы, как бы, скажем, да, ее турцы взяли, там, раскрыли, и все там всем стало очевидно и понятно. Это очень достаточно серьезный, как бы, скажем так, трудоемкий процесс, и производственный процесс необходимый. Не все страны располагают такими возможностями на самом деле. Да, если это не исходить из того, что Соединенные Штаты, если могут воспользоваться этим, но пока мы же понимаем, что поставка вооружений, то есть систем С-400, она предполагает и отправку, откомандирование российских военных, опять же, сопровождать данную систему, и они как бы в том числе будут эксплуатировать данную систему. И, соответственно, доступ, скорее всего, не будет предоставлен. Россия будет всячески как бы пытаться как бы в этом вопросе ограничивать доступ американцев к этой системе.
Но на территории Турции.
Но на территории Турции.
Спасибо. Фридон Усмолов, заместитель директора Центра изучения современной Турции, был с нами на прямой связи. Виталий пишет, если американцы не поставят таки Анкаре F-35, будут ли турки покупать наши самолеты? Это тоже вопрос. Валерий продолжает настаивать на том, что у комплексов С-400 есть система ведения, есть радары, есть рабочие алгоритмы, которые, по большому счету, можно разобрать, а США, мол, пишет Валерий, обладают подобного рода технологиями. 7373948, телефон прямого эфира. Получается какая-то двусмысленная история. Хотя, с другой стороны, вот Григорий из Питера пишет, турецкие военные ведь ходят с автоматом Калашникова и ничего, а я, говорит, сам лично видел, как они это делают. Света пишет, получается, Турция и в альянсе, и против альянса в один и тот же момент. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, давайте отвлечемся от политики, хотя Турция наш партнер и так называемый союзник по Сирии. Тем не менее, с 2015 года она держит закрытым со странами НАТО воздушное пространство для российских ВКС и военно-транспортных самолетов. Это во-первых. Во-вторых, правильно ваш эксперт подметил, что в связи с контрактами, подписанными в том числе невыгодных для России основе, потому что это будет предоставлен комплекс на выгодных для Турции условиях, потому что кредит будет предоставлен с нашей стороны под мягкие проценты. Будет направлен технический не только военный, но и гражданский персонал, который согласно условиям контракта будет следить за тем, чтобы этот тайный комплекс, проще говоря, не распространялись, не выходили за пределы дозволенного пространства. Но хочу сказать, почему это С-400 является дамокловым мечом для американцев. Это, прежде всего, троянский конь для американцев. По словам израильтян, которых на вооружении есть уже F-35, которые американцы не собираются в связи с посадками С-400 поставлять в Турцию, он неуязвим до С-400. Поэтому те гражданские специалисты и военные, которые будут работать на территории Турции до обучения непосредственно турецкого персонала, они получат доступ к ДРЛО F-35, дальнего радиолокационного обнаружения «Барракуда», который данный комплекс обнаружит на расстоянии 1300 километров, и так называемые системы РЭП, которые сделают его неуязвимым для С-400.
Но вы говорите о том, что наши специалисты будут работать в Турции. Пока мы видим, что турецкие специалисты приезжают к нам.
Они обучаются для работы, а непосредственно техническое обслуживание, в том числе и на территории Советского Союза, в тех войсках, где я служил, ПВО непосредственно приезжал каждые 3 недели на регламент работы, технический персонал со всех уголков страны.
Но вы слышали об этом, или вы предполагаете по вашей практике, что наши туда поедут эксплуатировать?
Это предусмотрено любыми, я говорю, условиями контрактом, потому что технический персонал, который обслуживает данные установки, он занимается не только эксплуатацией данных установок,
еще но
и определенные отношения.
Это предполагается, или вы точно знаете, что это есть в контракте?
Это я знаю точно, но если вы не хотите мне поверить, прочитайте, в любом случае условиями контракта подписано по любым родам.
Понятно. Войск,
всякая техника обслуживается непосредственно страной-производителем.
Спасибо, важно, что человек в теме. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, тут, уважаемые люди, обсуждали всячески эту проблему. Но обсуждали не с той стороны. На что американцы обижаются? Не потому, что какие-то угрозы, оборжения, все это фигня. Основная проблема в том, что есть солидарность внутри НАТО. И если вы прочитаете вообще основу политической НАТО, это солидарность. И вдруг одна из стран нарушение солидарности покупает какой-то элемент незначительной обороны. Это все ерунда. Дело, понимаете, в чем? Что, кроме всего прочего, на территории Соединенных Штатов завис один из организаторов попытки переворота, которая была погашена.
Нет, все-таки давайте... Это мы знаем.
Да, и это я вам объясню, в чем дело. И турки, чтобы сделать американцам неприятное, этот контракт заключить.
Не-не-не, я почему вас пытаюсь перебить? Вот, да, потому что мы же сейчас все-таки хотели бы понять, а нам это не опасно? А почему это опасно американцам, можно себе представить?
Я могу объяснить. Дело в том, что так подобного рода поставки всегда проводятся по оскопленной схеме. То есть аппарат продается как бы не полностью.
А турки это понимают?
Конечно. Одно исполнение аппарата для внутреннего использования, другое для использования за границей. Так мы, в принципе, все и продаем.
Понятно.
Теперь еще один момент. Вот опять вот начинаются всякие размышлизмы. Дело в том, что американцы горят в 10, а может 50 раз больше, чем мы. Если они не поставят 100 самолетов 35-х. Представляете, это какая сумма? Какой к черту там С-400? Это вообще смешно. Это капля в море. То есть они несут огромные убытки материальные, американцы, если они...
Еще раз, а Российская Федерация в случае с этим контрактом, в общем, никаких проблем не может быть, а одна выгода.
У нас только одна выгода — сделать американцам немножко неприятным.
Спасибо. И выгода, и неприятно сделать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил,
прошу.
Политика в последние 200 лет, в 21 веке особенно, стала напоминать и является ничем иным, как гешефтом. Вот сейчас вот только попросите у турок заплатить наличными, и не будет никакого контракта однозначно. То есть получается, что мы вынуждены опять, как при коммунистах, покупать лояльность южного мира, который хорош воевать, стремиться к этому, защищать себя, люди резкие, чем своими же деньгами. Эти деньги вряд ли будут нам когда-то отданы.
Почему?
Эти все, ну, понимаете, появится еще какая-нибудь фундаментальная просьба еще раз шило кому-то в зад ставить. И все это нельзя. Турция очень богатая страна. У турок очень много денег. Но лира скачет. Не предлагали за лиры это все. Нет, не подходит. Но процент, знаете, не экономический. Мы очень бедны, чтобы делать такие вещи. И все это делается в угоду психологическому воздействию. Но для американцев... И еще одна здесь есть вещь. Одна фундаментальная. Заключена она в том, что мы на какой-то период небольшой получаем якобы друзей, вспомните подбитого летчика, вспомните помидоры, как все поменялось. Но завтра из-за этих поставок будут проблемы и с Израилем, и с Ираном в одном флаконе.
Однозначно. Михаил, один вопрос. А проблема с тем, что у них будет С-400, которые, как предполагает один из наших слушателей, они смогут разобрать, вот этих проблем не будет?
Знаете, мы с вами, к сожалению, не являемся специалистами. Сегодня я не вижу в этом проблем. Разобрать там... Для американцев вообще вот вопрос вот этой взаимоотношений с Турцией, а у нас взаимоотношения с турками и попытка нагадить американцам, он вообще с безопасностью не связан.
Все.
Для американцев это вообще ничто. Это комариный укус, там какие-то С-400, это ерунда все, так?
Это вопрос... просто, я понял, а они вряд ли будут разбирать, потому что это им вряд ли интересно. Так считает Михаил. Турецкие военные, напомню, приступили в России к обучению и работе с С-400. Такое заявление сделал сегодня министр обороны этой страны Хулуси Акар. А параллельно стало известно, что Соединенные Штаты, по сути, поставили перед Турцией ультиматум. Они дали время до 2 июня, чтобы страна отказалась от закупки российских систем С-400 в пользу американских систем Патриот.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь я предлагаю поговорить о том, как вы выбираете книги для чтения. По идее, сегодня все должны заучивать имя Джоха Аль-Хартхи. Это писательница из Омана, которая удостоилась сегодня международной букеровской премии за роман «Небесные тела» о жизни трех сестер из оманской деревни. Первый лауреат Букера, который пишет на арабском языке. Букер — это 50 тысяч фунтов стерлингов. Она собирается разделить эту сумму с переводчицей книги Мэрилин Бут, которая переводила, собственно, книгу на английский язык. 14 лет вручается букеровская премия. Но вот вопрос, насколько читатели на подобного рода лауреатство обращают внимание? — вот вы, когда выбираете книгу для чтения, вы, услышав, что ту или иную важную, достойную книжную премию книга получила, вы начинаете ее читать? У вас есть опыт чтения книги? Вот так по новостям ей дали премию? Поэтому я начинаю ее читать. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, 495-й код, 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вообще, как вы выбираете книги для чтения? Что вы читаете сейчас? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот для меня я подразделяю книги все на окна в мир и как бы... На ставни, как бы,
которые закрывают. А как вы определяете, какая из книг окно, а какая ставня?
Ну, которые несут какую-то практическую
необходимость. Не, ну как вы можете это определить заранее?
Ну, то, что мне, допустим, интересно, допустим, какие-то документальные книги, которые там раскрывают какие-то вещи, так сказать, происходящие в мире, так сказать. А художественная литература, к сожалению, у меня времени на это...
Понятно. Даже если премия, это не заставит читать нашего слушателя. Давайте вот что сделаем. Так как вот... 946-й пишет, ничего кроме Незнайки я за свою жизнь не читал. Деревенский парень пишет, вообще ничего не читаю, потому что только слушаю. Валерий пишет, вообще не читаю художественные книги, нет времени. Есть время только на профильную литературу в интернете. Телеграм-канал, который предлагает книги, есть, и он бесплатный, между прочим, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вы читаете книги 134-21-35. За последние два месяца, за последний месяц вы читали книгу. Вот ни газету, ни какую-то беллетристику, вот совсем что-нибудь актуальное. Нет, вы читали художественную литературу 134-21-35. Вы не читали за последний месяц ничего из художественной литературы 134-21-36. Очень коротко давайте попытаемся провести это голосование и продолжаем разговаривать с вами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это самое, Юрий, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. На данный момент, как ни странно, вот сейчас я читаю книгу, трехтомничек, сувенирное издание, Владимир, это самое, Даля, понимаете? А чтобы некоторые товарищи тут подумают, что я это болтаю, значит, привожу несколько пословиц. Мы, ребята, столичные, фабричные, проведем и выведем. Пройдем, где лисой, а где и волком.
Понятно. Я про художественную, Виктор, про художественную литературу. А что заставит? Вот, допустим, вам скажут, это лауреат Букера. Вы начнете это читать?
О, ни в коем случае, понимаете, Букер, мне, как говорится, каждый кустик в своей стране и нравится, и самое, я уважаю. А Букер, ну пусть он
окей,
там, как говорится,
будет Букером. Окей, Виктор, вам говорят что-нибудь о русской книжной премии?
Ну, о русской книге, я еще подумаю там, что прочитать, понимаете?
Понятно.
А эти премии, Букер, мне это не нравится.
Премия – это не повод начать читать эту книгу. Читаю в свободное время самоучитель румынского языка, пишет Виталий. Хочу поехать в их Карпаты, и хочется выучить их язык. Говорит Москва, Григорий из Питера книгу историческую выиграл и ее читает. Но мы-то говорим о художественной литературе. Если нет времени читать, пишет 990-й, вы же можете слушать аудиокниги. Что у нас, скорее я перечитываю то, что уже прочел, а я как раз пытаюсь спросить, а вот вы узнаете, что кто-то оценил эту книгу, премии оценил, Букера дали. Это повод для того, чтобы ее читать? За последний месяц вы читали что-нибудь? Вот художественную литературу 134-21-35. Вы за последний месяц книжку вот такую не открывали 134-21-36. Еще несколько... у нас зависла телефонная машина. Так бывает. Поэтому я еще раз напомню вам, вы читали за последний месяц что-нибудь из художественной литературы 134-21-35. Вы ничего не читали за последний месяц, книгу художественную не открывали 134-21-36. Голосование продолжается. Спасибо тем, кто уже успел проголосовать. У нас еще несколько секунд буквально осталось для того, чтобы... 946-му надо, чтобы денег заплатили. Вообще-то считается, что... так я просто вам секрет один открою. Считается, что это полезно читать художественную литературу. Так, 940... Это не вам должны платить, а вы должны платить за то, чтобы читать книги. Это вас насыщает во всех смыслах. Так должно быть. У вас не получается. Так бывает. Останавливаем голосование. 56% нашей аудитории за последний месяц художественную литературу читали. 55-45, пересчитала машина. 45% не читали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о главных событиях дня, изучать ленты информационных агентств и карту московских пробок. А пробок становится больше, машины поехали. Сейчас по городу едут почти 708 тысяч автомобилей, 707 824, а в основном они, конечно, не едут, а стоят в пробках, потому что если полчаса назад мы говорили о шестибальных, то теперь уже видим семибальные пробки. Во всяком случае, именно такую оценку ставит тому, что происходит на дорогах, Яндекс в эту минуту. 7 баллов, пишет он. Судя по картинке, Садовое кольцо практически без движения, особенно на юге, там и в ту, и в другую сторону движения нет. Там же на юге большие проблемы у внешней трешки. Кстати сказать, внешняя трешка еще и от Русаковской традиционно до Савеловской эстакады без движения сейчас. Ну вот, например, ТТК на западе 7-8 баллов. МКАД на западе 7 баллов. Ну, вот Дмитровское шоссе из центра, и в центр едет достаточно бодренько. Но, как бы то ни было, в целом 7-бальные пробки прямо сейчас. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, вчерашняя история с коллапсом в московском метро, откуда люди выходили из остановившихся поездов часами. Об этом поговорим. А вторая тема – это то, что происходит на чемпионате мира. Вчера хоккеисты сборной России разгромили шведов и заняли в своей группе первое место.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Накануне в тоннеле Большой кольцевой и Солнцевской линии, сейчас это единая линия такая временная, остановились сразу три состава, и, как говорят, там было более 1000 человек. Вообще, в момент обнаружения неисправности, как теперь нам рассказывают, в тоннеле находились 5 составов. 2 из них отправили на ближайшие станции. Это приоритетный способ доставки пассажиров до станции при сбое. А в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд. Я цитирую по Интерфаксу, который цитирует пресс-службу московского метрополитена. А вот дальше они говорят, особенности неисправности и рельефа перегона не позволили отбуксировать оставшиеся поезда на станцию, поэтому к ним подводили другой состав, который забирал людей и отвозил на станцию Хорошовская. Иначе пассажирам бы пришлось более километра идти по путям, а это опасно для людей без спецподготовки. Александр Старовойтов, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
С вашей точки зрения, никак иначе нельзя было все это организовать?
Вы знаете, мы многие хотим быть умные задним числом, как это говорится, да. И пытаться оценивать действия чиновников или в данной ситуации оперативных служб, которые оказались в чрезвычайной ситуации. Все-таки я был очевидцем этих событий исключительно исходя из того, что позиционировал в средствах массовой информации, мог оценивать, насколько грамотно, рационально действовали все службы. Также, что я мог оценить, это отсутствие паники со стороны и понимание ситуации со стороны пассажиров, за что им, кстати, огромное спасибо. И я думаю, что если бы были какие-то алгоритмы, которые позволили бы выводить пассажиров и вести их по рельсам, я думаю, что этими алгоритмами бы непременно воспользовался Департамент транспорта Москвы. Если эти алгоритмы не были задействованы и действительно были определенные опасения на предмет того, что может быть подача электроэнергии на рельсах присутствует, и поэтому то, что подогнали состав и через этот состав перевозили людей, в дальнейшем то, что было организовано доставка людей уже маршрутами автобусов, который был экстренно организован, я считаю, что действия были правильные и слаженные. Конечно, можно, наверное, если очень долго придираться, найти какие-то шероховатости во всем. Но давайте все-таки будем понимать, что ситуация... Из ситуации вышли хорошо, правильно, люди довольны, еще раз подчеркиваю, отнеслись с пониманием, и, на мой взгляд, не надо здесь искать какие-то мировые всемирные заговоры.
Может быть, даже не искать всемирные заговоры, но по результатам, с вашей точки зрения, да, все работало, да, не без шероховатостей, но движение поездов было нарушено в 18:45, а восстановили движение только около полуночи. Это не слишком много?
Ну, мы же с вами понимаем, что чрезвычайная ситуация, а оценивать таким критерием, как много или мало, я думаю, что потребовалось ровно столько времени, сколько потребовалось. Если бы можно было сделать это в более сжатые сроки, конечно, сделали бы это в более сжатые сроки. Если бы мы с вами лично, уважаемые радиоведущие, были бы специалистами в области развития метрополитена, в области безопасности, знали бы все с вами ГОСТы, СНИПы, СНИПы и тонкости, с которым приходится сталкиваться тем, кто работает на этом ответственном серьезном участке пути, как метрополитен, я думаю, мы бы с вами смогли более компетентно рассуждать на этот счет. Пока наше с вами мнение все-таки более обывательский характер носит, и действительно критерии наши с вами могут быть такие, как «а может быть больше», «а может быть лучше», «а может быть меньше».
Не-не-не, это как раз понятно, что специалисты должны разбираться, как это много или мало, но в какой-то момент должен возникать вопрос, а вот теперь это надо разбирать, с этим надо разобраться.
Насколько я помню, первые пассажиры были уже эвакуированы в течение полутора часов. Действительно, в целом эвакуация шла в течение, по-моему, 3-4 часов. Мы же с вами понимаем, что это происходило во время наибольшего трафика, то есть во время час пика. Да, мы представляем с вами, какие сложности для работы вообще организации метрополитена это вообще представляло, это нештатная ситуация. И так как сработали, я считаю, сработали эффективно, ну, дальше давайте уже все-таки эксперты действительно скажут свое какое-то мнение, крайнее, последнее мнение, поставят какую-то точку в этом диалоге.
То есть ничего такого не произошло, чтобы общественность требовала от специалистов, разбирайтесь и нам рассказывайте.
Вы знаете, я считаю, что нет ничего плохого, если общественность скажет «разбирайтесь и нам рассказывайте», потому что опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг, мы все знаем эти замечательные слова. Поэтому из любой ситуации нужно извлекать максимально полезную информацию для того, чтобы эти ситуации впредь минимизировались, и помимо того, чтобы минимизировали, чтобы они более эффективно решались. Я думаю, что то, что можно было сделать, было сделано. То, что нужно будет сделать работу над какими-то ошибками, скорее всего, она будет сделана. Да, и, конечно, если специалисты скажут, что были допущены какие-то ошибки, давайте разберемся, выясним, что это были за ошибки, можно ли было их избежать, и можно ли было действительно в этой ситуации действовать как-то иначе, не перестраховываясь в чем-то, в каких-то позициях, в которых, возможно, перестраховался департамент транспорта. Но это, опять же, я не владею информацией.
С этим надо разбираться.
Но когда все-таки на карте человеческой жизни мы понимаем, что лучше перестраховаться, чем пойти на какие-то осложнения и возможные риски.
В данном случае, насколько я понимаю, пострадавших нет. Я благодарю вас. Александр Старовойтов, член комитета Госдумы по транспорту и строительству, был с нами на прямой связи. Юстас пишет, видимо, нормативов по времени ликвидации подобного рода ЧП нет. Ну и ладно, слава богу, пишет, что обошлось без жертв и пострадавших. Ведь всех вывели, пишет Димон. Жертв нет, значит, справились. Или там что, волшебник на голубом вертолете должен прилетать? Дмитрий пишет, но говорят ведь, что новые составы более мощные, а станции проектируют по старым нормам, под старые маломощные вагоны. Но, может быть, это только говорят. Мы ведь не должны верить всем слухам. А вот усомнившийся Макар усомнился теперь по поводу дублирующих систем электроснабжения. Он говорит, они ведь есть, но не третий же электрический рельс в туннеле порвался. Ведь что-то должно было произойти. Ведь как-то это должно быть резервировано. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Возможно, среди наших слушателей есть те, кто вчера как раз в одном из этих поездов был и выбирался в течение 3 часов. Напомню, эвакуировали 1041 пассажира, и на это ушло, как сообщается, более 3 часов. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Или люди, которые работают в метро и готовы что-то разъяснить по этому поводу. Но потому что, ну, действительно, не так часто бывает, чтобы поезд застрял, и надо выходить по поезду через поезд в следующий поезд, который уже довезет тебя до станции. 7373-94,8. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Прошу.
Я не очень сейчас близок к метро, у меня в свое время друзья работали там, но уходили в процессе разнообразных реорганизаций, вот, и уходили все с одним мнением, что раз китайцы строят метро, а профессионалов увольняют, то этот вал будет потихонечку нарастать. Чтобы остановилось 3 поезда, да, там, и чтобы это на полдня была блокирована линия, такого никогда вообще не было в Москве.
Можно я все-таки вам скажу? А ведь вы же слышали, что китайцы вообще-то строят метро у себя в Китае, и там ничего не останавливается, а более того, ездят быстрее.
Нет, это подождите, вот у Китая как раз очень замечательно действует еще советская система. Если там что-то происходит, мы с вами об этом последнее узнаем.
А,
поэтому
мы просто не знаем. Я
Китай,
понял.
Да, приводить пример Китая, это некорректно.
Я понял, спасибо. 7373948, но если я правильно понимаю, раз уж мы говорим о том, что теперь, когда представители Китайской Народной Республики занимаются строительством метро, это не про действующие пока станции. 7373948, это про те, которые только строят. Вот и Рудольф Шнап, кстати, об этом пишет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, если у вас на электричке оборвется контактный провод, значит, все электрички будут по линии стоять, пока этот провод не сделают. То же самое там оборвался контрвель. Вот и все.
Но, смотрите, тогда следующий... А радио можете выключить?
Да-да.
Так вот, с электричками я понимаю. А в метро нет дополнительного резервирования?
Конечно, нет.
И почему прежде такого не происходило? Или такое было?
Это говорит о высокой степени, значит, это самое, хорошей эксплуатации. Все мощное, а это... Ну, сколько такого не было? Очень долго такого не было.
Мы не успеваем, мы слишком сильно настроили метро, или что это значит?
Нет, там, понимаете, там дело в том, чтобы поменять это все, надо же вытащить, чтобы поменять, где контррелис сломался. Угу. Вот и все, там же контактный провод, это сам, электричка уводится, дрезина подъезжает, все, меняется контактный провод.
Но для того, чтобы простые люди, типа меня, понимали, значит, это просто редчайший... Но сложный случай поломки.
Конечно, обычно, да, вы знаете, я знаю, действительно, в метро там тяговые хомуты плохие, вот это вот.
Но это новая, линия.
Да, ну какая разница?
Ну, бывает, действительно, и новая может сломаться. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Борода.
Прошу.
Ну, в принципе, как говорят, у нас такие случаи не было еще таких. Почему? У нас было же ЧП, когда вагон врезался.
Нет,
тоже разбирали.
Ну,
а
конечно.
Это вот с контактным рельсом, то есть, ну, мало.
Мы как раз говорим, не было такого с контактным рельсом, не было такого, чтобы поезд просто остановился, и несколько часов люди выбирались.
Ну, видать, конструкция самой станции, то, что он далеко, во-первых, вы же не поведете людей по тоннелю, там же все-таки рельсы шпалы, и плюс
ну,
по всему там...
Именно об этом и говорят представители властей.
Подвели вагоны, нормально сделали, по крайней мере, всех быстро вывели и эвакуировали, ну, как смогли. Во-первых... А оборот, сколько у нас там поездов ездит на линии, это надо выделить состав, чтобы он поехал туда, людей привез и увез на станцию, а другие в это время курировали там между другими станциями. Это же надо тоже рассчитать.
Ну, для этого существуют диспетчеры. Как бы... Я понял, спасибо. Получилось. Без пострадавших. И это важно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, добрый вечер. Вы знаете, что поражает? Сами же эти метрошники сообщают, километр до станции. За сколько человек по путям пройдет километр? Ну, 20 минут. То есть, а они вывезли первых через полтора часа.
Нет, ну, подождите. Да. Так ведь никто не говорит, что они должны были сразу выйти и идти пешком. Надо было разобраться, можем ли мы подогнать поезд, чтобы их увезти.
Ничего подобного.
А как?
А так. Дело в том, что я в этом даже участвовал. Мы ходили дружинниками в метро московское. Очень просто. Поезд не дошел до станции по техническим причинам. Минут 15 там с диспетчером они все это решают, потом закорачивается рельс принудительно. Закорачивается. Понимаете?
То есть, с вашей точки зрения... Подождите, с вашей точки зрения и с вашим опытом правильнее было не думать о подгонке какого-то рельса, а решить, как безопасно вывести эту тысячу человек просто по путям.
Выводить в ближайшую сторону, и все. Если километр, это вообще ничего.
Ну, говорят, что это...
Там включается специальное освещение.
Это понятно. Но они говорят, что это опасно для людей без специальной подготовки. Это тоже объясняли сегодня. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не-не-не, так очень долго. Надо, выходя в эфир, выключать радио, иначе будет вот такое эхо. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Прошу.
Когда-то диплом по метро писал, правда, по регулированию движения по электронике. Понимаете, в чем дело? И тоннели, и все остальное, но там же совсем недавно все это открытое. Как обычно у нас бывает с недоделками, с этим самым, ну, то, что уже в процессе эксплуатации доводят. Конечно, там вести людей, вот как предлагал товарищ, в принципе, нельзя.
Почему? Раньше можно было, а теперь нельзя?
Не, ну, понимаете, здесь вот именно то, что это все новое, и там, возможно, какие-то были косяки, из-за которых... Они точно знали, что нельзя людей везти. Раньше водили, да, без проблем. Здесь, видимо, что-то мало того, видимо, они так и не определили. То есть поезда-то встали, контактный рельс обесточен, но, видимо, не смогли четко определить, где он обесточен, где нет. Угу. Вот. И получается, что если снять напряжение на контактном рельсе достаточно серьезно, то встанут все поезда. Поэтому они именно, вы видите, они же все-таки подогнали.
Подогнали.
Резервный поезд. Своим ходом он пришел, или его там автоматриса тянула, бог его знает. Вот. Но это было в данной ситуации, к сожалению, но это был самый адекватный способ эвакуации пассажиров. Дольше, но надежнее.
Один вопрос. Наш слушатель формулирует его. Очень много сообщений, поэтому... А, вот, Виталий пишет. А что, нельзя так сделать, чтобы у этих поездов был небольшой аккумулятор, который позволил бы им доехать до ближайшей станции, если света нет?
Ну, наверное, возможно. Вот, но... Все-таки посмотрите, поезд, он достаточно большой, длинный. И
небольшой аккумулятор для такого большого поезда будет слишком большой.
Он будет большой, плюс напряжение питания там достаточно высокое, если мне память не изменяет, 600 вольт. И для того, чтобы с этого аккумулятора, значит, то есть нужно будет еще мощное преобразующее устройство. То есть это, по сути, каждый поезд должен будет тянуть...
Это тот случай, вагон, когда не стоит огород городить.
Да, именно так.
Спасибо.
И опять-таки это безопасность.
Спасибо. Сегодня в метро Москвы рассказывают подробности эвакуации пассажиров из застрявших вчера в тоннеле Большой Кольцевой и Солнцевской линии поездов. Там три состава остановились. Более 1000 человек оказались внутри тоннеля. Их выводили в течение 3 часов. А движение поездов, которое было нарушено примерно в 18:45, в итоге восстановили примерно... Да не примерно, а после полуночи. Говорят, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь хоккейные новости. Вчера стало известно, поздно вечером этот матч закончился, что... Ну, там было понятно, что наши выиграют, но в итоге они вообще разгромили шведов и заняли первое место в группе на чемпионате мира. В четвертьфинале наша команда встречается с американцами. В Братиславе заключительную игру группового этапа наши играли. После первого периода даже уступали 0-1, а вот во втором периоде случилось то, что случилось. Наши и сократили отставание, и сравняли счет, и вырвались вперед. В итоге 7-4, короче, наши выиграли. И теперь на первом месте в группе. И теперь будут играть с американцами. Александр Гуськов, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ и Матч ТВ. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Но можно же какие-то итоги игры нашей сборной на этом чемпионате уже подводить? Как?
Но рано еще подводить итоги. Итоги можно подвести только... по тем играм, которые сыграли, но, на мой взгляд, наши игроки выглядели достойно, но, тем не менее, были команды, против которых недостойно выглядеть просто было нельзя. Так что, думаю, что самой серьезной проверкой перед плей-офф, перед матчами с американцами, это была игра со Швецией, с чемпионами прошлого года. Так что именно вот эта игра показала, на что способны наши ребята и потенциал нашей команды.
Так вот, во вчерашнем матче что показали наши заголовки? Наши разгромили шведов. Счет 7-4, обычно неразгромный.
Ну, я бы так не сказал. Во-первых, 7 шайб шведы пропустили. И самое главное, что за один период, за второй пропустили 6. Такого я не припомню, чтобы Швеция себе позволяла, но, тем не менее, надо сказать не об игре шведов, а об игре наших ребят. Во-первых, то, что пропустили первыми и собрались на второй период, это говорит о том, что есть характер, опять же, потенциал в мастерстве. И, соответственно, вот это мастерство вышло на первую роль. Но самое главное, не мастерство отдельно взятых игроков, а командная игра. Вот это, вот этот положительный момент надо отметить, потому что у нас отметились шайбами все звенья, и это радует. Не одно звено ведет за собой, а играет вся команда. Так что вот этот настрой надо перенести уже на ближайшую игру плей-офф.
Насколько справедливо то, что сегодня многие говорят, что немцы, обыграв финнов, сбили весь расклад, и, в общем, не очень правильно, что наши встречаются в следующем матче с американцами?
Я вам скажу так, выбирать, конечно, не приходится, да и лучше не надо. Но тот прогресс, который показывает сборная Германии последние годы, он просто сумасшедший. Это показала Олимпиада, это показывает уже эта этот чемпионат мира, тот же выигрыш у финнов, все это говорит о том, что прогрессирует сборная Германии не маленькими шагами, да, а уже серьезными такими шажищами в хоккейном виде спорта, так что здесь еще неизвестно, на кого лучше попасть. Так что настраиваться надо на любую команду. Если мы настроены на золото, нам без разницы, кого и когда, на какой стадии побеждать.
Те, которые играли вчера со шведами, настроены на золото?
Еще раз.
Те, которые вчера обыграли шведов, настроены на золото, как вам показалось?
Ну, а как вы думаете, с такой игрой, особенно с такой игрой, которую мы показали во второй 20-минутке, по-моему, равных нам не найти. Но, опять-таки, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что чемпионат мира – это скоротечный турнир. Здесь плей-офф не до 4 побед, как это в континентальной хоккейной лиге или национальной хоккейной лиге. Одна игра решает все. А в этой игре может пойти все совершенно по-разному. Это и удаление, это и быстрая пропущенная шайба, это, ну, я не знаю, нелепая ошибка кого-то из игроков. И все, игра, сценарий игры просто не предугадать. Поэтому настроиться можно на любого соперника. А вот как провести всю игру от начала и до конца, это покажет только сама игра.
Спасибо. Александр Гуськов, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ и Матч ТВ, был с нами на прямой связи. Григорий из Питера пишет: сенсация то, что было много шайб, в таких матчах их обычно меньше, можно было хорошо нажиться на ставках, полагает он. Андрей С. объясняет, что разница в 3 и более шайбы считается разгромом. Мне кажется, это все-таки некое преувеличение, и подобного рода правила не существует. Валерий не верит в наших все равно, пишет, вылетит в четвертьфинале, ну, то есть, читай, проиграют американцам. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Нужны те, кто вчера смотрел за тем, как наши внезапно обыграли шведов. Ну, внезапно для тех, кто смотрел первый период. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Геннадий. Ну, знаете, хоккей я последний смотрю очень редко. Потому что, ну, сам играл, скажем так, до первого разряда доигрался. Вот. Но современный хоккей мне как-то стал нравиться меньше. Вот это вот. Меньше силовой борьбы. Кстати, вчера я вообще не было, что очень показательно. Вот эти вот групповые турниры к концу становятся профанацией хоккея. Потому что никто не хочет перед плей-офф сломаться, чего-то там поднапрячь.
Ну, их можно понять.
Можно, я согласен. Но вот с точки зрения игры, вот когда там за полтора периода ноль силовых приемов, это уже не хоккей, это вот именно так, докатывание игры. Шведы вроде немножко встрепенулись, мы там их не отпустили. И все хорошо, все довольны, все счастливы.
Но
и
вот, возвращаясь, к сожалению, это понятно. Сейчас многие жалуются на это, но все-таки и в итоге, что вы скажете о наших?
Я скажу, что у нас бывает, к сожалению, случай, когда мы красная машина ураганом проходит всех на предварительном этапе, и потом вдруг встречает неожиданное сопротивление, вдруг как-то в плей-офф люди упираются, оказывается, там ударить могут и все что угодно. И вот здесь вот очень будет зависеть, конечно, от морально-волевых еще. Потому что, скажем, я считаю всегда в хоккее для нас минимум это что, финал, скажем, проигрыш в финале это неудача, не выход в финал это провал.
А вы Геннадий?
Да.
Геннадию привет от спортсменов, пишет Андрей, который говорит, что узнал вас по голосу.
Ну, очень приятно. Просто раньше было радио, на котором мы все там общались, встречались.
Присоединяйтесь. Хорошо, хорошо, продолжаем. Наши играют с американцами 23 мая. В других четвертьфиналах Финляндия играет со Швецией. Чехия встречается с Германией. Канада со Швейцарией тоже 23 мая. Полуфиналы запланированы на 25 мая. Финал чемпионата 26 мая. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. И все-таки по поводу наших перспектив. Ну, если вы готовы. Цель кубок, пишет Алекс, убиваться в этом матче не было никакой нужды. Америку мы совершенно точно порвем. Итак, у нас есть Алекс, который полагает, что мы порвем Америку. Есть Валерий, который уверен, что наши вылетят в четвертьфинале. Это у нас... У нас очень сложно работает сейчас СМС-портал. Он вдруг начал нам присылать сообщения по предыдущим темам. Геннадий Красно-Белый из Солнцева, пишет Валерий. Наверное, тоже узнал. Далее новости.